Мы сегодня посмотрим с 18 по 25 стих 4 главы. Римлянам 4 глава, с 18 по 25 стих. До этого какие вот мы главные вещи говорили, что праведный верой жив будет. Вот. Главное, с чего Павел начинает, и что он объясняет. Праведный верой жив будет, да? Потому что как бы я использую часто эту иллюстрацию, есть два как бы духовных или религиозных подхода. Первое, есть определенные правила, принципы, по которым вы живете и получаете расположение Бога и Царство Божие. Или второй способ, Бог дает вам проводника, и вы, уповая на Него, и Он вас доводит до этого Царства Божия. Это и есть Новый Завет, Иисус Христос как бы наш проводник, Он знает дорогу. И вот мы уповаем именно, верою живем, не просто мы за счет исполнения каких-то хороших принципов достигаем Царства Божия, благословения Божия, а именно дан нам Иисус Спаситель. Вот праведный верою жив, потом мы говорили, что оправдание, оно происходит даром, да, потому что все согрешили, теперь Бог только через веру, как дар, спасает человека, да, и мы говорили, что блажен, чьи грехи покрыты. Вы, ваши грехи покрыты, вы это знаете? Библия говорит, вы блаженны. Мир может на вас смотреть и не считать вас блаженными. Вы иногда можете сомневаться, не чувствовать. Но главное, что Бог говорит. А Бог смотрит на нас сейчас, сегодня в этой комнате, говорит, ты верующий, ты блажен, твои грехи покрыты. Да, и другая вещь, вот мне нравится, я всегда люблю повторять, что Бог, Он имеет такое свойство. Несуществующее Он называет как существующее. Есть вещи, которые мы не чувствуем, но если Бог их называет, то это и есть высшая реальность. Итак, дальше. 18 стих Павел продолжает. Он, то есть Авраам, сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному так многочисленно будет семя твое. Авраам стал отцом многих народов, то есть он стал как бы первым примером, и мы идем по его примеру, берем с него пример, верим, пытаемся верить, как он верил, то есть он стал родоначальником движения веры. Мы все вовлечены в движение веры, аминь, потому что праведной верой жив. Вот. А что значит такое сверхнадежды он поверил, да? И вы знаете, вот когда Бог призвал Авраама в землю, и он сказал, что призову тебя великий народ. И Авраам уже был в возрасте, детей у них не было. И, в принципе, он так, это ему понравилось. Да, я оставлю этот дом, это привычное место. Да, я иду в землю, куда я не знаю. Но у меня такая хорошая надежда. У меня будет ребенок, у меня и Сара. Да? У него была такая естественная надежда. Да? Когда Бог нас призывает, когда человек становится верующим, он получает какие-то откровения, он, естественно, так вдохновляется. Да, я этим жертвую, но вот Бог мне обещает, да. Но что произошло с Авраамом, мы должны заметить, когда он пришел туда, в эту землю, проходили года, 25 лет прошло, у Авраама не было сына, да, и с каждым годом ему, естественно, было очень трудно верить, то есть вот эта естественная надежда, вот эта легкая надежда, эта легкая вера, которая у нас у всех поначалу бывает, когда мы слышим какое-то откровение, когда Бог что-то нам говорит или призывает какое-то направление, она теперь как бы, вот эта естественная надежда, она должна была теперь перерасти в более глубокую веру. И именно Авраам, он поверил сверх надежды, когда он уже состарился, да, 100 лет, и Сара старая, все уже, никакой надежды нету, да, и даже, может быть, верующие люди, которые верили в Бога, они тоже вот так смотрели на Авраама скептически, да, но Авраам поверил сверх надежды. Это призыв для нас тоже, когда мы вдохновились чем-то, то, что Бог нам открыл, это истина. Наша вера, она может происходить через это испытание, и нам нужно проявить вот это вот усердие в вере, сверх надежды поверить. Может быть, сейчас такое в вашей жизни, когда вы уверовали или когда вы получили какое-то откровение, направление от Бога, у вас была надежда, а сейчас вы немножко изнемогаете, немножко вам трудно. Это нормально, Бог так работает, и это не значит, что его обетование неверно, или то, что вы услышали от Бога, это неверно. Это нормально. Бог хочет нас укоренить в нас эту веру. Он хочет, чтобы когда никакой надежды, когда вот этот естественный энтузиазм, пусть даже духовный, пройдет, должна появиться вот эта вера, крепкая, вот как у Авраама. Он наш отец, мы должны с него брать пример. 25 лет он ждал обетования Божьего, да? Сколько вы ждете своих обетований, да? 25 лет, да, но Бог оказался верен и прославлен. Вот. Вообще, а чем мы похожи на Авраама? Как это он для нас интересен? Причем тут, кто человек может сказать, у меня есть дети, или я как-то не думаю об этом, как ко мне это относится. Чем мы похожи на Авраама, да? В чем была проблема Авраама? Авраам и Сара не могли иметь детей, находясь в браке, да? Как ожидалось в браке, они должны иметь детей. Как сейчас ожидается, когда люди женятся. И тогда, тем более, дети было очень важно, да? Иметь детей – это определенная слава. Вот Авраам и Сара, они были лишены этой определенной славы. Долгое время они переживали, да? И вот мы, наподобие Авраама и Сара, мы, от нас ожидается, что мы сможем произвести, родить праведность в нашей жизни, да? Святость. От нас это ожидается, да? Закон этого требует. Мы очень хотим этого. Но, как Авраам, у нас не получается, мы не можем. Вот что нас объединяет с Авраамом, и вот это нас должно, его пример должен нас заинтересовать. Авраам очень хотел детей, у него не получалось. Мы, если мы искренне верующие, мы очень хотим праведности, и у нас тоже не получается. Авраам разочаровывал, все его уроки, они поддерживают нас. Библия говорит, что все согрешили и лишены славы. То есть, по идее, никто не может произвести, все лишены славы Божьей, да? То есть, никто не может произвести то, что является хорошее, потому что святость, праведность, правильные поступки, это хорошее к нему, к этому стремиться, но периодически мы видим, что мы действительно настолько грешны, что далеки от этих стандартов. А нам хочется этого, да? Нам хочется славы Божьей, нам хочется праведности, да? И вот Авраам, это нас объединяет с Авраамом. Естественным путем ему нужно было чудо. Он не мог иметь детей и Сара. Им нужно было чудо. И нам в духовной жизни нужно чудо. Если Бог не сделает чудо по своей праведности, мы никак не попадаем в Царство Божие. Мы получаем оправдание через веру, как дар. Помните, что такое благодать? Благодать – это незаслуженный дар, да? Через веру обязательно, да. Мы спасаемся. Оправдание даром по благодати, искуплением в Иисусе Христе мы читали, да? Вот. И вот нам очень часто нужно верить сверх надежды. Может быть, Авраам, да, вот когда он вышел в эту землю обетованную, он уже был пожилой, да, но он поверил. А потом он старел, как бы, естественно, надежда угасала. И, может быть, мы, вот, думая о благодати, о любви Бога, о том, как Он нас благословляет, о том, как Он отвечает на наши молитвы, да, мы должны, иногда теряя надежду, иногда, когда уныние накрывает нашу душу, как темное облако, да, мы должны поверить тому, что Бог обещал. О праведности, о том, что у нас есть с Ним мир, и Он любит нас, и Он нас не оставляет. Очень часто нам нужно применить вот эту сверхнадежду, верить это. Хотя чувства говорят, нет, это не стоит напрягаться, не получается. Должно пройти время, потом, может быть, я буду чувствовать Божью любовь. Сейчас мне трудно. Вот тут нужно проявить сверхнадежду, потому что Аврааму было очень тоже трудно. И он сверх надежды поверил. Дальше, с 19 по 21 стих. «И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело упасти столетнего уже мертвело, и утроба сарина в умертвении. Не поколебался в обетовании Божьем, не верим, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. И будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное». Видите, здесь говорится, вот, первый пункт, я обращаю внимание, здесь говорит, что он не изнемог в вере. Это подразумевает, что на нашу веру оказывается продолжительное давление. Когда изнеможение веры происходит? Когда человек поначалу поверил откровению Божьему, но оно не исполняется в тот срок, который человек ожидал, да, ему очень трудно становится верить, да. Он крепится, поддерживает, и все равно ничего не происходит. И ему труднее, да? Есть такое вот искушение изнемочь в вере, да? И вот 25 лет Авраам ждал, но он не изнемог в вере. И это нормально, когда наша вера подвигается вот этому давлению, когда Бог не сразу отвечает на молитву. Это нормально. Это нормально. Не изнемогать вере. Потому что иногда мы устаем как бы верить. Я пытался, мы себе говорим, я старался, все, я устал верить. И нам кто-то говорит, продолжай, брат, сестра, продолжай верить. Бог верен, Бог обещал, Бог исполнит. Но у нас уже это все как бы, мы изнемогли в вере уже. Это уже нас уже не зажигает наше сердце. Да? Вот Авраам, он не изнемог. Это хороший пример для нас. Он наш отец, наш пример. Не изнемогать вере для нас. Особенно, когда мы думаем, мы же говорим про благодать, про любовь Божию. Как часто христиане, которые уже давно вроде христиане, и должны больше возрасти в благодати, они еще больше чувствуют вот, осуждение, они чувствуют, что Бог их не любит. Почему это происходит? Это происходит изнеможение вере. Да? Потому что они видят, насколько они греховные, и разочаровываются сами в себя, разочаровываются там, где они не ожидали увидеть у себя грех. Это очень разочаровочно, разочароваться очень легко. Но главное, не изнемогать в вере, что Бог все равно оправдывает нас как дар. Это не от нас зависит, в это надо верить. Потому что мы иногда себе говорим, нет, я вот смогу здесь очиститься или здесь наладить свою жизнь. И мы пытаемся, нам думают, что у нас получается, но потом проходит время, мы разочаровываемся, что... Оказывается, у меня есть склонность к сплетням, оказывается, у меня гордыня, которая вот выплескивается на людей, это видно, и мы переживаем это, и как-то так, я уже 10-15 лет христианин, да что ж такое, да, и мы очень начинаем унывать, в смысле, это может перейти в то, что мы, наши взаимоотношения с Богом, с друг с другом, с церковью будет нарушаться, если мы будем изнемогать вере, если мы будем чувствовать эту вину, которую, конечно, разбивает жизнь любого человека, как депрессия. Вот, то есть не изнемог, то есть подразумевается, наша вера будет испытывать давление. Ваша вера в благодать, эту прекрасную благодать, она будет испытывать давление. Вторая вещь, которую я хочу сказать. Вот здесь вот важное слово в помощь нашей вере. Здесь говорится, он не помышлял, что тело омертвело. Вот это очень важно. Мы, потому что мы хотим знать, а как практически помочь нашей вере, да? Вот как вот, откуда взять эту веру, да? И вот мне кажется, вот эта фраза, он не помышлял, что тело омертвело. Вот это вот ключевая фраза. Это поможет нам верить, брать пример с Авраама. Как вот обрести эту Авраамову веру? И вот секрет Авраама не смотреть внутрь себя. Не думать о своей слабости, но о силе Бога и его обещании. Не смотреть внутрь себя. Не важно, какая у меня проблема, но важно, что говорит Бог обо мне. Он, Авраам, у него было очень много искушений помышлять о теле, о Саре, о своих попытках неудачных. У него очень много было искушений, но он не помышлял о чем? Он помышлял о том, что Бог сказал. Он не смотрел в себя, но он смотрел то, что Бог сказал, и знал, что Бог не солжет, и Бог силен исполнить то, что он обещает. Он не помышлял. Как только мы помышляем, да, ему уже было 100 лет. Когда мы начинаем вот концентрироваться на себе, а не на слове Бога, вот тогда мы терпим неудачу в вере. Чтобы помочь нашей вере, нам нужно не размышлять о своих слабостях слишком много, не концентрироваться на этом. Да, это есть, но анализируя все эти наши слабости, все эти наши удачи, они не помогут вере, они еще больше приведут нас к тому, ой, какой я никчемный, как все тяжело. Мы должны смотреть, вот как Авраам, на Слово Божье, не помышлять о теле, о проблемах нашей плоти, о том, что там столько всего. Не нужно об этом помышлять, нужно помышлять о том, что Бог говорит о нас. Как только мы концентрируемся о себе, мы терпим неудачу духовную. Не помышлять о себе, но о том, что Бог обещал. Бог не лжец. Он сказал мне это. Есть это обетование, например, что он меня любит, или что он позаботится обо мне, если я ищу Царствие Божие. Бог сказал, так написано, я не буду помышлять слишком много от этой ситуации, да, не нужно. Вот это поможет вере. Если мы помышляем об этих проблемах, если мы на молитвенном собрании, вместо того, чтобы сказать проблему молиться, начинаем концентрироваться, обсуждать, как все это трудно и как решить это своими силами, и мы еще больше можем унывать и в конце концов и не молиться. Здесь нужно чудо. Очень много, во многих ситуациях нужно чудо. Нужен Бог, да. Но чтобы у нас было верой, чтобы мы получили, да, потому что без веры невозможно увидеть Бога, ну, нужно помышлять о том, что Бог обещал по этой ситуации. А Он сказал, ищи Царство Божие, остальное приложится. Все. Бог это сказал. Бог знает, что нам нужно кормить нашу семью. Бог знает все это. Он все знает, но Он всемогущий, и Он сказал. И Он не хочет объяснять, Он хочет, чтобы мы просто поверили Его Слову и перестали концентрироваться на ситуациях. С человеческой точки зрения, эти ситуации, они всегда только разрушат нашу веру. Не помышляйте себе. Вот он не помышлял. А у Авраама было очень много причин помышлять о своем теле, что оно старое 100 лет, и Сара тоже. Например, вот пример не помышлять. Библия, мы иногда чувствуем себя, что мы... Когда думаем о святости, о праведности, о благочестивом образе жизни, о любви, о чистоте сердца, мы искренне к этому стремимся, но иногда мы начинаем, ой, столько много у меня проблем духовных, я чувствую себя мертвым для Бога, я чувствую, что у меня святость не получается вообще, я чувствую живым для греха, для каких-то похотей, для каких-то сильных желаний, они меня так увлекают, так легко увлекают, а вот желание святости, это как будто я мертв для этого. Мы так чувствуем себя, да? Чувствуете себя так, да? Мертвыми для Бога мы чувствуем себя так, когда мы начинаем так помышлять. Но на самом деле Библия говорит нам, Бог нам говорит, как говорит Авраам, он говорит, что мы мертвы для греха, но живы для Бога. На самом-то деле нет. Не важно, что мы чувствуем. Мы мертвы для греха, но живы для Бога. Мы живы для праведности. У нас праведность будет легко получаться, чем грех. Да, но если мы помышляем об вот этих проблемах, смотрим в себя, у нас только депрессия и расстройство одно. Но надо смотреть, не помышлять о своей плоти проблемной, греховной, а говорить о том, что Бог говорит. А Бог говорит, что ты мертв для греха, а жив для Бога, что ты освободился от греха, ты свободен от греха, и плод будет святость. Ты верь, плод обязательно будет святость. Но сейчас нужно поверить, что мы освободились от греха. Если христианин будет ходить постоянно с этой мыслью, ой, какие у меня проблемы, я не чувствую, что я свят, я не чувствую, что у меня есть любовь, я не чувствую, что я хочу прощать, я не чувствую, что я хочу смиряться. Он так, в конце концов, и не возрастет в этих хороших благодетелях. Нет. Нужно поверить сначала, что нет, это не проблема, это старая жизнь, она все погреблена там. Я теперь воскрес к новой жизни, как мы пели. Вот то, что Библия говорит. И вот концентрироваться на этом слове, например, что мы живы для Бога. И вот хороший пример, мы в библейском плане Иезекииля читаем, да, и вот 3 глава, откройте со мной, пожалуйста. Пророк Иезекииль, 3 глава. Мы говорим сейчас не помышлять о теле, не смотреть внутрь, но смотреть на обетование Божие, как Авраам. И вот здесь такая интересная вещь, я заметил, не знаю, если вы обратили, но вот я такую вещь заметил. 3 глава, с 8 по 9 стих. Это Бог призывает Иезекииля идти проповедовать израильтянам. Израильтяне были в то время очень... большой проблемы, они Бога не слушались, и никаких пророков от Бога они тоже бы не стали слушаться. Да? И Иезекиилю так немножко было трудно, ему нужна была поддержка, да, идти разговаривать с этими упорными людьми. Встречали когда-нибудь упорных людей? К ним не хочется идти. И когда Бог вас посылает, вам кажется, что вас будут осмеивать, вас там вообще морально размажут. Не хочется идти туда. Вы не чувствуете сильными себя против таких упорных людей. И Иезекиилю нужна была поддержка, и Бог ему говорит. С 8 по 9 стих. Вот, я сделал твое лицо крепким против лиц их. Твое чело крепким против их лба. Как алмаз, который крепче камня, сделал я чело твое, не бойся их, не страшись пред лицом их, ибо они мятежный дом. То есть Бог говорит Иезекиилю, я тебя сделал крепким, как алмаз. Чувствовал это Иезекииль, что о, я чувствую эту крепость в мышцах? Нет. Если Бог вас даст вам вечную жизнь, вы почувствуете это? Нет, но Библия говорит, что мы уже перешли от смерти в жизнь. Если Бог что-то сделает потрясающее сегодня в вашей жизни, или вообще сделал в вашей жизни, как вы об этом узнаете? Вы это почувствуете? Не обязательно. Вы примете это Словом Божьим. Видите, и Иезекииль, он не почувствовал эту крепость. Он это не почувствовал, но Бог ему сказал, вот я сделал. Вот я сделал тебя праведным через твою простую веру в крест Голгофский. Что, закрыть окно? Понимаете? И вот Бог сделал что-то хорошее в нас, когда мы говорим о благодати, Он оправдал нас. Мы живы для Бога, мертвы для греха. Он это сделал. Мы это можем не чувствовать, но это не важно. Наплевать. Не помышлять о своем теле. Это вот такие вот, когда мы помышляем о Слове Божьем, да, потому что вера на Слово Божье. Когда мы помышляем о Слове Божьем, это укрепляет веру. Когда мы помышляем о своих проблемах и пытаемся там найти помощь в вере, это не поможет. Иакова 1 глава 6 по 8 стих. Иакова 1 глава 6 по 8 стих. «Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневаясь, подобие морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думай, такой человек, получить что-нибудь от Господа». Вот, 8 стих. «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Если бы Авраам пытался думать о своем теле, что ему 100 лет, да, логически рассуждать, и пытаться найти в этом вере, это ему не помогло. Он постоянно двоился бы, да. С одной стороны, Бог мне сказал, с другой стороны, ну а как же, Сара и я такие старые, мы всю жизнь старались, а теперь еще постарели, как это так может быть, да. Понимаете, да? У него бы двоились мысли, но он не помышлял. Вот в этом секрет, не помышлять о наших слабостях, не концентрироваться, не копаться слишком в этом, да. Мы исповедовали грех, все, Бог говорит, я тебя простил и очистил. Вот что Бог говорит, да. Вот так вот относиться просто. И Павел говорит тоже, я себя не сужу. Я себя не сужу. То есть Павел имеет в виду, если я согрешил, я покаялся. Все. То, что я знаю, я делаю. А какой я там, пусть Бог решает. Пусть Бог считает. Я много не знаю про себя, я Богу доверяю, я себя не сужу. То есть я не копаю в себе, я не помышляю слишком много о себе, потому что это помышляя слишком много о себе, это вызовет депрессию у вас по-настоящему. Надо смотреть на Бога, на его Слово. И вот это именно не помышлять о своей слабости, это поможет нам не двоиться мыслями и укрепиться в вере. Вот, но... Еще хочу третью вещь сказать вот, в связи с этими стихами. Вот все-таки по поводу как бы самоанализа, да, когда мы анализируем в плане, а вот верю я или нет. Да, понятно, вера должна быть, вот вроде у меня нету двоения, но вот не знаю, а вот вроде какие сомнения есть. А вот верю я действительно, да, Костя, я согласен, все возможно верующим, но вот есть на меня эта вера, да. И вот опять начинается концентрация на себе. Исследовать себя. Слишком много это не нужно делать. И вот смотрите, пример Авраама, да, отец веры. Он солгал, что его жена сестра, да. Он боялся, что убьют, да. То есть можно сказать, что он не доверял Богу, что Бог сказал, что у тебя родится. От мертвой Сары не может родиться. То есть он понимал, то есть проявил он неверие определенное, да. Второе. Взяли Агарь, а не служанку, да, чтобы от нее ребенок родился. Тоже это же недоверие, правильно, да? Или когда он обращался к Богу, мы читаем, у него вот такой вот крик души, Боже, что ты мне дашь? То есть Аврааму было трудно. То есть нельзя сказать, что у Авраама была какая-то там супер-железная вера, и никаких у него вообще ни доли сомнений. Нет. Но все равно Бог, Дух Святой, Библия называет его отцом веры, пример веры. Бог говорит, что это образец веры. Хотя он не был совершенен, у него были вот эти вот небольшие колебания. И то есть, когда мы анализируем себя и видим какие-то колебания маленькие, это нормально. Не надо из-за этого переживать, а есть у меня вера или нет. Ну, наверное, у меня нет веры. Я вот чувствую эти колебания. Вот он, у него, наверное, есть вера. А вот я чувствую. Не надо на этом слишком много... Авраам тоже был несовершен. Вместо этого надо посмотреть, что слово говорит. Бог любит меня, я праведен. Библия говорит, почитайте себя мертвыми для греха, живыми для Бога. Не важно, что ты чувствуешь, важно, что ты должен почитать и повиноваться Слову Божьему. Все, ты праведен, свободен от греха. И если человек так верует, у него действительно будет хороший плод праведности. Авраам, видите, он не был совершенным, да? Или другой пример Иоанна Крестителя. Давайте со мной откроем 11 глава Матфея. Да, вера, понятно, ну а вдруг у меня вера колеблется, я не знаю, угодно такая вера Богу, и вот начинаем еще хуже сомневаться. Так не нужно слишком. Вот смотрите, Иоанн Креститель, да, с 11 глава, со 2 по 11. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему, ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого? Сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите, видите, слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, блажен, кто не соблазнится о мне». Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: «Что смотреть хотели вы в пустыню? Трос ли ветром колеблемую? Что же смотреть хотели вы? Человек одет в мягкой одежды? Носящий мягкие одежды находится в чертоге церкви. Что же смотреть хотели вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, о котором написано: «Сей, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя». То есть, видите, сомневается Иоанн, да, ему трудно. Он в тюрьме. И если мы просто немножко поставим себя в шкуру Иоанна Крестителя, он был бескомпромиссный человек, он вырос в пустыне, и ему всей блага и цивилизации, он был очень таким аскетом, да. Но его переживал, у него были очень близкие взаимоотношения с Богом всегда. Он слышал голос Божий, да, он был очень близкий. И тут, находясь в тюрьме, он не понимал, почему человек, которым я служил, который я предсказал, что он мессия, да, и он делает такие великие вещи, а я по-прежнему в тюрьме. Он не видел эту логику, почему, может быть, что-то не так, я понял. И он усомнился, да, это понятно. И Иоанн усомнился, и Иисус его поддерживает: блажен, кто не соблазнится о мне, да. То есть, вот, может быть, ученики Иоанна Крестителя, Иисус это заметил, он кое-что дальше говорит, или другие люди могли посмотреть, и Иоанн был такой вообще... Человек Божий проповедовал, обличал там, Ирода не побоялся, вообще так. А вот тут он в тюрьме, да еще спрашивает, тот или не тот. И люди смотрят на Иоанна Крестителя. И может быть, Иоанн Креститель на себя смотрит, и он чувствует себя тростью. Вот ветер подул, и он все, он чувствует себя слабым, да? Он так себя чувствовал. Люди могли так думать про него, что он теперь вот как трость колеблемая, слабенький, в этой тюрьме зависит от милости этих деспотов, да? Не видели они величия, помазания Бога на Иоанне Крестителя. Иоанн Креститель сам сомневается, да? Но Иисус, чтобы вот развеять вот это заблуждение, он сразу говорит: что вы о нем думаете? Вы думаете, он весь трость колеблемая? Нет. Вы думаете, пророк? Я вам скажу даже больше. Он ангел, о котором написано. Он самый величайший, который был рожден женщиной на земле. Да? То есть, несмотря на то, что Иоанн Креститель поколебался, у него было какое-то определенное сомнение, все равно Иисус очень высоко о нем отзывается. Очень высоко о нем отзывается. И Иоанн Креститель, может быть, он сам, может быть, потом устыдился, то, что он усомнился, да? Но для него было поддержкой, что Иисус не упрекает его за это. Иисус все равно его в глазах Бога, в глазах человека, он признает его величие. И что я хочу сказать? То есть мы иногда можем колебаться в вере, да? Но Иисус не ставит на нас клеймо: «А, ну как же ты усомнился, ну все». Без веры Богу гудить нельзя, все, иди поучись, научись верить, потом приходи. Иисус нет, он не так. Он знает, что наша вера, она как бы нестабильна, но он все равно ищет этой веры. И людям, вообще он сказал про Иоанна Крестителя, но Иоанну Крестителю он, да, сказал: блажен, кто не соблазнится. И вот Иисус нам тоже говорит в такие моменты, когда мы анализируем себя, есть у нас вера или нет, когда мучаем себя и делаем заключение, что у меня веры нет, у меня не получается, я пытаюсь, у меня двоящие мысли. Вместо того, чтобы вот слишком анализировать это, посмотрите, что Бог говорит. А Бог говорит: почитай себя мертвым для греха, живым для Бога. Все, например, вот это обетование, да? Все, написано. И когда я так смотрю, да, написано. Это Слово Божие, это истина. Все. Я верю. Вера о слышании Слова Божьего. Если я концентрируюсь на себе, на своих падениях, я в конце концов потерплю кораблекрушение как бы вере. Это мне будет, не будет никак помогать. То есть, когда мы должны не слишком вот помышлять о теле, о наших этих проблемах, веру или не веру, просто вместо того, чтобы анализировать себя, услышать то, что Бог нам говорит: блажен не сомневающийся. Иоанн Креститель, он допустил, но Бог знал, что у Иоанна есть вера, что у Авраама есть вера, и он поддерживает то, что уже есть. И Бог смотрит на нас и знает, что мы верующие. Мы знаем, что мы хотим доверять Слову Богу. И Он как бы поддерживает в этом нас направлении, продолжая верить, как ты верил. И мы посмотрим, Бог просто говорил Аврааму, что велика твоя награда, что он подтверждал, что у него будет и земля, и сын. Да? То есть Бог смотрит на нас и считает нас верующим, Он ценит нас, но все равно призывает, продолжая верить. Я вот свой пример вспоминаю, когда у меня так, я начинаю думать о своей вере, да, и когда я начинаю думать о своей вере, просто в моих взаимоотношениях, а вера очень важна, да, я вот проповедую вам о вере, там, а вот сам-то я, и начинаю думать, и начинаю унывать, и та вера, у меня была небольшая вера, допустим, я про себя так думаю, и теперь, когда я начинаю размышлять о своей вере, та вера, которая у меня была, она тоже у меня улетучивается вообще, и я чувствую, что я вообще, потому что я начинаю, в конце концов, помышлять о своем теле, и это никак не помогает вот это. Надо мне смотреть на Слово Божие. Не важно, что я чувствую, не важно, что вы чувствуете, что Бог говорит. Вот Иезекииль сказал, я сделал тебя крепким. Бог говорит, ты уверовал в Иисуса Христа? Да. Ты получил Дух Святой. Я не чувствую, ты его получил. Да? Или у тебя есть вечная жизнь? Я не чувствую. Неважно, я это сказал. И вот Авраам поверил, что он отец множества народов, и у него теперь новое имя, и все. Хотя выглядел, может быть, он смешно. Он не чувствовал силу в своем теле, и Сара также не чувствовала. Но они веруют. Приняли силу для того, чтобы принять семя и родиться. Верую, да? Правильно, верую жив. И поэтому вот этот ключевой стих, говоря о вере, мы понимаем, что она важна. Вот этот стих не помышлять о теле, но помышлять о Боге, то есть, а точнее об обетовании Бога. То, что Бог сказал. Сказал это Бог. Если Бог это не сказал, это другой вопрос. Но если Бог сказал, если четко это написано в Библии, у нас нету, мы можем верить. Просто не нужно концентрироваться на своем теле, на своих слабостях, на своей греховности, в частности. Мы говорим о благодати. Вот. Дальше. С 22 по 25 стих. «Потому и вменилось ему в праведность, а впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но в отношении к нам, вменяется нам верующим, в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Вот радостная весть. Мы смотрим на Авраама и думаем, он такой верующий. Но и нам говорится, это не только к нему относится, это не только он такое благословение получает. Вы верите, что Иисус воскрес из мертвых, вы верите, что Иисус умер, предан за наши грехи, и что Он воскрес. Вы это верите? Вот для вас радостная новость. Праведность вменяется вам как дар. Не надо искать это в чувствах. Вот что Бог говорит. Это относится и к нам. Бог, то есть Авраам получил вот это огромное благословение. И мы получаем это огромное благословение. Это вменяется нам как дар. И мы говорим о вере. Именно вот здесь вот говорится в контексте оправдания по благодати. Да? И иногда у нас, у верующих в церкви, есть проблема отсутствия радости, да? Самосуждения. Да? Оно может не обязательно проявляться, вы даже можете не замечать, да? Но в какой-то момент вы приходите поклоняться Богу или открываете Библию, и вы чувствуете вот это самоосуждение, и вам уже не хочется читать Библию. Не потому что это неправильно, вы чувствуете себя просто некомфортно. Да? И никто не любит чувствовать себя некомфортно, да? Никто не пойдет в компанию, где над вами смеются добровольно, правильно, да? И если вы чувствуете, что Библия вас постоянно обличает, да? И вы чувствуете себя грешным, вам не захочется в конце концов читать Библию, да? Но мы-то говорим, что мы-то оправданы. Не важно, что мы чувствуем, мы оправданы, нам вменилась эта праведность. И я иду к Богу, к Его престолу, к Его Слову, к Библии, в церковь. Я иду, да, я несовершен, да, я могу угнетаться, то, что я там не очень хороший муж, пастор там, или еще что-то, из-за чего-то переживать, да. Но мне это вменяется как дар. И я это принимаю, и в конце концов это приносит радость в мою жизнь, как бы. Когда радость, это радость дает жизнедеятельность, правильно? Когда человек унывает, в депрессию, он ничего не хочет делать, да? И когда мы духовно вот так вот унываем, ходим в осуждении, сатана это знает, у нас вот эта духовная активность, она теряется. Когда мы понимаем, что мы приняты, все нормально. У Бога нет сегодня никаких претензий ко мне. Как-то так, нет претензий? Нету. Я не помню твоих грехов, да, в Евреях говорится. Какие проблемы? Кровь Христа омыла, ты исповедовал этот грех 3 дня назад, все. Я не помню. Приходи за стол и давай вечерять. Нет никаких проблем. А мы приходим, у нас картина такая, что у Бога какие-то претензии ко мне. Ну не могу ж я так радоваться и сразу и поднимать руки и славить. Почему нет? Вот это она есть благодать. Но это по вере. Мы не чувствуем так, но это по вере. Тут не говорится о чувствах. Не помышлять о теле. И вот это 4 глава, и то, что мы говорим о благодати, это не просто теория, должно быть на практике очень близко для нас, потому что очень часто мы ходим в осуждение, будучи христианами, будучи вроде в теории, зная, что мы, да, мы спасены по благодати, да, но все равно в глубине, хранить сердце свое, надо говориться где-то в притчах, по-моему, да, больше всего храни свое сердце. Сатана именно в сердце туда стрелы стреляет. То есть в уме у нас есть теория, да, я спасен по благодати, а сердце унывает из-за осуждения, да? И вот надо хранить сердце. Как его хранить? Верую. Верую. Нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе. И поэтому я несовершенный человек. И вроде бы сатана мне, кто такой, что ты будешь говорить о таких высоких вещах этому человеку, ты сам несовершенен. Да, я несовершенен, но я буду говорить, потому что это истина. И потому что Бог меня простил. Я буду радоваться спасению, хотя у меня много еще духовных проблем, мне нужно возрастать, но я буду радоваться спасению, потому что Бог меня простил. Этот дар вменяется мне по вере. Авраам поверил, ему это вменилось, и не только им, но и всем нам, верующим, в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа. Вы верите, что Бог воскресил Иисуса Христа? Вы верите, что Иисус был предан за ваши грехи? Все. Вот это, от этого Бог это и требует. Вот, а вера, она простая. И вот говоря о вере в благодать, я от всего сердца верю, что когда мы укоренены в благодати, это не произведет лень, это произведет, наоборот, высшую работоспособность, высшую активность для Бога. Да? И мы должны быть укреплены духовно в этой благодати, в этой уверенности, что Бог меня принимает, что в этой уверенности, что если я пойду в эту сторону служить Богу, Бог меня не оставит одного. Да? Должна быть эта уверенность, чтобы мы не оглядывались назад. Мы должны чувствовать, что Бог за мной. Ложусь, сплю, встаю, Бог меня защищает. Бог всегда со мной, Богу нравится со мной быть. Богу не тяжело, Он не заставляет. Ладно, пойду, только а то Он в ад еще попадет. Ладно, буду с Ним еще это самое. Нет, Богу приятно. Кровь Христа сделала такое, она такой эффект произносит. Она все, смывает все. Если бы мы только знали вот эту цену крови Христа. Вот и мы верим в это. Исповедовали, если есть что, да, мы исповедовали, но... принимаем прощение. И вот Авраам, он не мог иметь детей, но он поверил. И не стал помышлять о своем теле, он не изнемог в вере, поверил сверх надежды. И вот Бог призывает по вере сверх надежды, что я тебя люблю. Я хочу, чтобы ты поверил, что я тебя люблю. Что во Христе Иисусе ты получил прощение. Вот это я хочу, чтобы ты верил. И вот такая простая вера, она приносит это благословение и праведность. Иногда мы теряем надежду, ну, осуждение, да? И мы не чувствуем смелости пытаться верить, когда мы вот так вот вляпались, да, так испачкались, подвели Бога, да? Мы не чувствуем так, да? Но Бог, к нашему удивлению, Он говорит, я хочу, чтобы ты верил, сверх надежды верил в мою благость. Мое полное прощение, несмотря на то, что вот ты так согрешил. Я хочу, чтобы ты верил в силу крови Христа, то, что она мыла тебя, когда ты попросил прощения. Я хочу, чтобы ты верил. Я не хочу, чтобы ты обещал мне сейчас больше никогда не делать. Я хочу, чтобы прежде всего, чтобы ты поверил. Когда мы поверим, что Бог действительно нас принял и простил, у нас появляется легкость, и нам легче уже обещать что-то Богу. И плод, конечно, будет в конце концов праведность, потому что праведность, она, то есть благодать, она приносит праведность, практическую праведность в жизнь человека обязательно. Вот, Иисус предан за наши грехи и воскрес не для того, чтобы мы ходили в осуждение, да, а для нашего оправдания. Аминь.